Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня Валерия Новодворская. Добрый вечер вам.
Добрый вечер, Оля. И начнем мы... вечер добрый.
Ну, это да. Это тут как бы разные есть варианты ответа. Начнем мы вот с какой сегодняшней истории. Удивительной совершенно. Как мне кажется, удивительной. Потому что Берлинской стене исполняется скоро 20 лет.
Вернее, обломком.
Вернее, наоборот, ее падение исполняется. 20 лет. А стене это, конечно, уже гораздо больше. Вот останкам этой Берлинской стены теперь предстоит реставрация. То есть она уже ведется, и для того, чтобы там навести порядок, пришлось стереть многочисленные рисунки, которые на ней были нанесены как раз 20 лет назад, вот в этот вот период после того, как все разрушили. И в частности, там был изображен знаменитый поцелуй, страстный такой поцелуй Брежнева и Хонекера, двух генсеков советского и ГДРовского. Его нарисовал российский художник Дмитрий Врубель. Потом эту картинку стерли. А сейчас берлинцы собирают снова художников и приглашают Врубеля в том числе, чтобы вот это все восстановить. Вот как вы думаете, зачем это все нужно? Ну, уже уничтожили стену и уничтожили. Стерли уже Брежнева с Хонекером. И стерли. Кто же их помнит? Зачем их заново на этой стене рисовать? Кому это надо?
Во-первых, чтобы не забывали, Брежнев ведь не только с Хонекером целовался. Он норовил поцеловаться чуть ли не с английской королевой. И со всеми на Западе, и с Индирой Ганди. И, кстати, мало кто уклонялся от этих поцелуев. И меня больше всего потрясало, что его великие труды, черт знает кем, черт знает как написанные, высосанные из пальца, они переводились на английский язык. И трехтомник продавался в Великобритании. Поэтому во всех дальнейших неприятностях, которые произошли с человечеством вплоть до Афганской войны, последствия которой сейчас уже Штаты расхлёбывают, виноваты те, кто целовался, а не только Брежнев. Это во-первых.
Многих из них уже и даже и на свете нет.
Ну, в назидание тем, кто сейчас целуется с Путиным и Медведевым, потому что последствия тоже будут очень неприятные, и долго придется ждать, чтобы на свете не стало Обамы, Гордона Брауна, господина Саркози, министр обороны которого сказал недавно, что ни в коем случае нельзя принимать в НАТО новых членов без консультации с Россией, скажем, Грузию и Украину. Ну, хороший атлантический блок будет для защиты европейских и западных ценностей, для борьбы с неототалитаризмом, если вот ту самую страну, которая является тормозом всего разумного, доброго, вечного по имени Россия, будут спрашивать, кого принимать в этот самый блок, кого не принимать.
Но Обама еще не успел не то что поцеловаться, он даже еще поздороваться не успел.
Да, поздороваться он, к счастью, не успел. Но, говорят, на форуме двадцатки это удовольствие ему предстоит. И вначале, как говорится, было слово, и едва ли Хиллари Клинтон обижает лимитрофы и делает примирительные заявления там, по отношению к Ирану, чуть ли не по отношению к Хамасу, без его ведома. Но, главным образом, Берлинская стена мне напоминает про то, что есть решение одной проблемы, которая встанет перед нашими потомками лет через 200 на повестку дня. Я не знаю, куда девали парижане когда-то в 1789 году обломки Бастилии. Куда-то, наверное, девали, потому что сейчас они не валяются на площади.
Но там зато вот эта вот граница
да,
так выложена.
Пунктир, здесь танцуют. У нас будет проблема с созданием Лубянки, с этим отвратительным, ужасным зданием, которое для нас больше, чем Бастилия, потому что действительно средоточие зла. Вот что делать с этим зданием? Если взрывать, как бы окрестные здания не повредить, как бы Москва не провалилась. И вот народ мне подсказал недавно одно очень хорошее решение ЖЖ, что надо просто открыть все двери и клич бросить народу: приходите и берите. Кто возьмет оргтехнику, кто вынесет мебель, стены, двери, окошки, все пойдет на строительство личных дачных домиков. Говорят, буквально за неделю народ разнесет все, вплоть до этих страшных чугунных ворот со стороны седьмого континента, где была внутрянка когда-то до 60-го года, и через которые въезжали черные Маруси. То есть эту проблему, можно сказать, мы решили.
Останутся такие, знаете, останутся такие зияющие развалины.
Развалин вообще не будет. Подведут площадь и напишут здесь танцуют.
В Москве полно тут у нас таких, знаете ли, заброшенных всяких зданий разных назначений.
Ну, при цене-то в 1000, наверное, долларов за квадратный сантиметр, там всегда можно будет что-то построить, но не на этом проклятом месте. А вот что касается Брежнева, то недавно один из наших с вами коллег, небезызвестный журналист Пушков, недалее как в субботу, совершил историческое открытие. Оказывается, Леонид Ильич Брежнев, вот тот самый, который изображен на Берлинской стене, он был великим государственным деятелем, очень компетентным, который точно знал, какие боеголовки куда полетят и сколько они весят, очень демократичным, очень выдержанным. В него была якобы влюблена английская королева, и более того, вот самое интересное открытие из тех, что совершил журналист Пушков за последнее время, это то, что, оказывается, Леонид Ильич Брежнев не отвечает за ввод войск в Афганистан. В качестве генсека КПСС он был против.
Подождите.
Он кричал в трубку,
подождите,
когда закончится ваша паршивая война.
На этом интересном месте, вот увлекательнейшем, мы сделаем перерыв на одну минуту, потом продолжим программу «Особое мнение» с Валерией Новодворской.
Куда?
Реклама. Препарат от спазма и боли, проверенный временем. 7 букв. Спазган.
Спазган. Жизнь без боли и лишних затрат. Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Новое событие для новых времен. 20 апреля в Лондоне на традиционной площадке Российского экономического форума состоится Russia Investment Roadshow. Представители деловой и политической элиты обсудят наиболее актуальные вопросы, связанные с привлечением инвестиций в российскую экономику. Подробнее об участии по телефону в Москве 258-40-11 и на сайте www.eventica.co.uk.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем, подождите, Валерия Ильинична, мы продолжаем программу «Особое мнение». Это Валерия Новодворская в прямом эфире телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», которую мне пришлось оборвать буквально на полуслове, на полузвуке. И вот ровно с этого места Валерия Новодворская пытается продолжить. Мы говорили о Берлинской стене, Брежневе, Хонекере и сегодняшних событиях.
Меня так потряс Алексей Пушков. У бедного Брежнева, конечно, никакого выхода не было. Он мог только рыдать в телефонную трубку, его никто не слушался, ему никто не подчинялся, и у него не было никакой возможности остановить афганскую войну, а уйти в отставку и выйти из этой партии и действительно не быть ни в чем виноватым, это ему в голову не пришло. И мы сейчас наблюдаем ту же картинку много-много лет спустя, с президентом Медведевым, потому что из разных мест несутся всхлипы, что Медведев ни в чем не виноват, что он ни за что не отвечает, Он всего-навсего президент Российской Федерации.
Из каких это мест?
Должность, вот, к сожалению, из тех мест, из которых мне не хотелось бы это слышать. Даже его жертва непосредственная сегодня, Михаил Ходорковский, которого собираются еще раз удостоить 20-летнего срока, потому что, видно, дали ему очень мало, в своем интервью собеседнику сказал, что у него к Медведеву никаких претензий нет, он ЮКОС не делил, понятно, ты кашу не варил, ты дрова не носил. Ну, если президента Медведева не устраивает, не устраивал бы процесс Ходорковского повторный, то, уверяю вас, этого процесса бы не было. А документы Светланы Бахминой у этого Медведева теряются уже второй раз.
Но они теряются не у Медведева, они теряются
Если бы Медведев приказал, чтобы они нашлись, уверяю вас, они бы не потерялись. Один раз потерялось ее прошение о помиловании, его так и не нашли. На этот раз потерялись документы. Как-то это уже похоже на Гофмана или даже на Гою, на Капричос. Понятно, что они не знают, что делать со Светланой Бахминой. Понятно, что неудобно отказывать в УДО. Это ни на что не похоже. Понятно, что проще потерять документы. Вот такой выход находит президент Медведев, который ничего и ни за что не отвечает. Он, значит, не отвечает за политзаключенных, не отвечает за повторный процесс Ходорковского. Более того, к нему пишет, как приличному человеку, Борис Немцов, отчаянное письмо из Сочи, что ничего не готово, что Олимпиаду
проводить нельзя.
Так вы с Борисом
Немцовым не ругайтесь на эту тему.
Это общая
вполне
тенденция.
Вполне возможно, что Медведев просто понятия не имеет даже о том,
общая,
что все это происходит. Почему
должен,
нужно все сваливать на одного президента?
Он должен иметь понятие. Если он не отвечает за такие вещи, как за подготовку Олимпиады, как за политические процессы, и не может отвечать, потому что за него решают другие, есть очень простой выход. Так, пресс-конференция, собрать всех журналистов, сказать, вот что злодеи, включая премьер-министра, не дают мне осуществлять мой мандат, я не могу управлять страной, не могу управлять государством, ни за что здесь не отвечаю, я вот ухожу, если вы мне не поможете отправить этих злодеев, включая премьер-министра Путина, в отставку. Вот я полагаю, что после грузинской войны президент Медведев полноценный соучастник во всех тех свинцовых мерзостях, о которых писал Чехов, и которые у нас в стране происходят. А что касается Олимпиады, где очень убедительно, да, у нас даже что-то спрашивают на эту тему.
Там спрашивают, будет ли Немцов мэром Сочи. Интересуется Фёдор из Нижнего Новгорода. Из Нижнего Новгорода. Не последний, не чужой человек.
Да, вот я понимаю беспокойство Фёдора. Я надеюсь, что этого несчастья не случится. Я уже говорила в прошлом раз, что если Борис Немцов станет мэром Сочи, на него свалят все хищения, хотя он ни сном, ни духом не виноват, и еще на 20 лет посадят за чужие растраты, за чужое воровство, и дальше он, как Михаил Ходорковский, будет всю оставшуюся жизнь доказывать, что он ничего не брал, а в условиях басманного правосудия это абсолютно бесполезное занятие, все эти доказательства. Так вот, что невозможно подготовить там все к Олимпиаде.
Я прошу прощения.
Борис Немцов доказал.
Я прошу меня простить, потому что вот срочное сообщение, которое просто нужно, наверное, должны знать все, кто следит за событиями в Союзе кинематографистов, потому что только что пришла молния от РИА Новостей, что Никита Михалков, извините, принял предложение остаться на посту председателя Союза кинематографистов Российской Федерации. Вот буквально только что об этом стало известно.
А и что, ему кто-то это предлагал?
Ну, конечно.
Конечно, а кто предлагали. В частности?
Ну, не спрашивайте меня о подробностях.
А, ну это
что
такая
то,
же
что там
тайна.
Происходит, это очень сложно. Это не тайна. Это просто слишком сложно лично для меня. Но там сегодня же целый день обсуждают эту тему.
Я просто сильно подозреваю, что эти таинственные кинематографисты, которые предлагали Никите Сергеевичу остаться, они столь же таинственные и зашифрованные, как те непонятные люди.
Нет, нет, они открыто это делали, абсолютно.
Которые когда-то пригласили советские войска в Чехословакию.
До сих пор еще. Я понимаю, что хочется провести аналогии с Советским Союзом, но на самом деле то, что там происходит сегодня в Союзе кинематографистов, оно происходит под телекамерами. И если я вам не могу сказать фамилии тех, кто предлагал Михалкову остаться, это не значит, что их никто не знает, кроме меня.
Я думаю, что Союз просто отжил свое, как все бесформенные, огромные советские, никому не нужные творческие союзы. Но что Никита Сергеевич Михалков принес в этот достаточно интеллигентный и когда-то очень прогрессивный Союз советское мировоззрение и советские стандарты, и имперский душок, это совершенно очевидно. Я не хочу разбираться в их имущественных проблемах. Это не мое дело. И пусть они там делят эти лужки. Я, конечно, не мэра Лужкова имею в виду. Но, учитывая последнее направление в его творчестве, я могу понять, что интеллигентные кинематографисты не хотят плыть под таким флагом дальше на кинематографическом корабле.
Давайте вернемся.
Давайте вернемся к Сочи.
Так вы считаете, что не следовало Борису Немцову писать письма президенту?
Борис Немцов действительно с ручкой в руках очень компетентно доказал, что расходы огромные, проторий и убытки для граждан Сочи непомерные, и что Олимпиада не будет, к Олимпиаде ничего не будет готово в срок, и Россию ждет вполне заслуженный позор, когда Олимпийский комитет, которому сначала дали на лапу, и он России выдал этот мандат, а потом окажется, что все равно надо проводить все в Южной Корее, эту честь у России отнимет. Но Борис Немцов мог просто написать статью в «Новой газете», обращаться к Медведеву. Это совершенно неудачный эвфемизм и создание очередного мифа о том самом добром царе, которого обманывают злые бояре, и сколько раз у нас этот царь тиражировался, даже начиная со Сталина, которому в лагерях глупые зэки писали письма.
Вы только что сказали, что президент отвечает и за потерянные документы где-то там,
да,
очень далеко, Светланы Бахминой.
Да, за эти документы
за многое
отвечает.
Другое. Почему же к нему тогда не нужно обращаться с письмами,
потому что,
если он отвечает за все?
Я думаю, что Медведев, как соучастник полноправный Путина, прекрасно знает, что там творится, и он на это идет. Главное пиар, главное престиж. Вовремя остановиться они не могут и не умеют. Борис Немцов должен был бы просто сразу обращаться в Олимпийский комитет, и даже независимо от того, что там не готово. А представьте себе, что выжили все соки, надорвались, как в 80-м году, построили шикарные сооружения, да, проводят замечательную Олимпиаду, до свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Мы тогда, диссиденты, до этой Олимпиады, хотя у нас не было никаких данных, что что-то не готово, требовали, чтобы Советский Союз был лишен этой чести, потому что нельзя проводить Олимпиаду в тоталитарном государстве, хотя нам за это обещали 64-ю статью, между прочим, расстрел, измена родине, или 15 лет. Так вот, Борис Немцов должен был бы независимо от всяких Медведевых писать в Олимпийский комитет и требовать с самого начала, чтобы в России не проводились Олимпийские игры, а не предлагать раскидать разные состязания по лимитрофам, что в Москве, что-то в Петербурге, что-то в Сочи. Россия недостойна. После истории с Грузией, при наличии политзаключенных, при общей направленности российской политики, Россия авторитарное государство, где нет парламентской демократии, где отрицаются европейские ценности, Россию не за что премировать. Но тем более, быть, если мы засыпались уже и в экономическом отношении.
Но, может быть, не стоит так серьезно относиться к Олимпиаде?
Это очень серьезно.
От Древней Греции уже как-то сильно она отъехала, и сегодня это вполне себе такое нормальное коммерческое мероприятие, не более того.
Это коммерческое мероприятие когда-то в Берлине спровоцировало Гитлера на дальнейшие подвиги, в том числе на Вторую мировую войну. Если бы тогда Соединенные Штаты и другие государства не приехали в Берлин поощрять Гитлера и делать вид, что все в Германии нормально, это в 36-м году, заметьте, то не было бы «Хрустальной ночи» в 38-м году. Не было бы Мюнхена, возможно, не было бы Второй мировой войны. Борис Немцов сказал «А», но надо говорить «Б». И если у нас есть оппозиция, а она у нас есть с утра до вечера, и Ларионов, и Касьянов, и тот же Гарри Каспаров, все они говорят, что надо менять режим, надо менять режим, что
может,
ситуация
с Гитлером,
нестерпимая.
С Гитлером все-таки не будем сравнивать?
Я сравниваю не Медведева с Гитлером, я сравниваю историю Олимпиад. Россия недостойна того, чтобы в ней проводилась Олимпиада. Так же, как Советский Союз был этого недостоин в 80-м году. Афганская война идет, а, простите, Олимпиада проводится. Соединенные Штаты тогда не приехали. И несколько европейских стран тоже.
Но Гитлеру тоже не все приехали.
Гитлеру приехали очень и очень многие, включая Соединенные Штаты, к сожалению. Я думаю, потом они об этом горько пожалели. Так вот, сегодня, после Чечни, после Грузии, поощрять Россию, когда есть Австрия, есть Южная Корея, где готовы все сооружения, я думаю, что Борис Немцов, как представитель реальной оппозиции, в отличие от той фанерной, которая встречалась с Путиным Ново-Огарёва, он должен был бы просто требовать от Олимпийского комитета, чтобы проведение Олимпийских игр в России было отменено.
Может, у них другая точка зрения на этот счет?
У демократов вообще-то не может быть другой точки зрения, потому что через 5 лет в России демократии не будет, чудес не бывает. Путин и Медведев, они никуда не денутся, они растворятся в воздухе, не улетят. Вон Лукашенко уже своего наследника всем демонстрирует в расчете на то, что он сам еще поправит лет так 20, потом коренько подрастет. Как в Азербайджане. Ну, все как в Азербайджане.
Посмотрим. Давайте посмотрим, что будет через 20 лет. Мы делаем перерыв в программе «Особое мнение». Валерия Новодворская вернется сюда через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира. Ольга Бычкова с особым мнением, Валерия Новодворская. Итак, мы начали говорить о том, что Владимир Путин на днях встречался с лидерами нескольких парламентских партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Дело в том, что еще в следующий понедельник он будет выступать в Государственной Думе с отчетом первый раз о проделанной работе. И будет беседовать с депутатами о том, что, собственно, нужно делать в этих условиях экономического кризиса. А что вам не нравится, собственно, что Путин встретился с тремя партийными лидерами?
Встречается на здоровье.
Они ему высказали свое мнение, что делать.
Но не надо называть это оппозицией. Я думаю, что если бы господин Миронов
так
слышал,
там же не было
что его
единой
называют
России.
Оппозицией, он бы просто застрелился.
Вам обидно за Миронова, что ли?
Да, очень возможно, что просто человека разобьет то ли инфаркт, то ли случится апоплексический удар,
не дай бог.
Потому что он, бедняга, он так доказывал, что он любит Путина, что у него нет другой политики, другого мнения, чем курс президента и премьер-министра. И вот теперь он оппозиция. Жириновский, да, это, конечно, очень крутая оппозиция. Я лично в 88-м году зафиксировала его оппозиционность, когда он приходил на съезд Демократического Союза и пытался предотвратить принятие радикальной антикоммунистической программы. Он уже тогда, похоже, сотрудничал с организацией из 3 букв. Ну, а дальше на него пожаловаться не мог никто, кроме Бориса Николаевича Ельцина, который не жаловался ни на кого и всем все позволял. Кстати, он единственный не отрицал своей ответственности и вины за Чечню. Он никогда не говорил, что я не знал, что меня заставили. Он знал, что это вина, и тяжкая вина, он за это извинился. Вот за это он достоин самого большого уважения, за то, что он взял на себя ответственность, за то, что он действительно сделал. Даже Михаил Сергеевич Горбачев в то время от времени доказывает, что он не отвечает ни за Вильнюс, ни за Тбилиси, что он тоже не знал, что он тоже спал.
Не так однозначно.
К сожалению, все остальное приходится договаривать до него. Он прекрасно все знал, но он вовремя остановился. Он сдал назад. Ну, так бы и сказал. Тоже заслуга уметь останавливаться. Но знать знал. Так вот, не надо называть и уж КПРФ. Это, конечно, очень крутая позиция, включая господина Зюганова. Если бы Путин захотел встретиться с реальной оппозицией, очевидно, он должен был бы приглашать к себе Касьянова, Илларионова, Милова, Немцова, Гарри Каспарова. Я не знаю, пошли ли бы они.
Он встречался с теми, которые сидят в Государственной Думе. Между прочим, кроме Геннадия Андреевича, там практически Единой России возражать некому. Извините.
Да. Такой это у нас парламент. Да. У нас, собственно, нет парламента. И вот совсем недавно, 26 марта, можно было бы отметить 20-летие российского парламентаризма со времен первых выборов.
Это вот первые выборы на первый съезд.
Да. Но отмечать нечего.
К вопросу, кстати, о союзе кинематографистов, между прочим.
Да.
Сразу вот, вспоминается.
К сожалению, проблемы самоликвидировались за эти 20 лет, и в этом виновна власть столько же, сколько и народ. А помните первые выборы, свободные выборы, но мы тогда их бойкотировали, Демократический союз, единственный, кто бойкотировал.
Но их свободность тогда тоже подвергалась всяческим...
Нет, они были свободны по методам проведения, но они были не свободны в том смысле, что в стране не было конституции. Что страна управлялась КПСС, что не было нормального, законного конституционного порядка. И проведение выборов в этой ситуации не надо было соглашаться на этот надкушенный пряник. Но все же кинулись, как утка на майского жука, и баллотировались с восторгом, ну, приоткрыли клеточку, выпустили на огороженную лужайку.
Ну, а как можно было? Я прекрасно помню.
Требовать, чтобы КПСС ушла от власти.
Так она ушла потом, в конце концов. Она ушла в результате не может этих быть, же самых событий.
Не может быть сначала собственно. Выборы, потом уход от власти, но... Ладно, а чем дело кончилось уже к 93-му году? Народ стал голосовать за антиподов, за противников реформ, за противников парламентаризма. Сначала за Жириновского, потом за коммунистов, потом за разные партии власти. Была у нас такая первая «Наш дом, Россия». Не такая мерзкая, как «Единая Россия», но тоже достаточно противная. И все закончилось полным крахом парламентаризма. Вот мы и наблюдаем этих кивал из Государственной Думы хуже, чем когда-то в так называемых странах народной демократии, то есть не в СССР, а по краям, где сидело несколько партий, плюс компартии, совершенно безгласных и бессильных, но их пускали посидеть в ничего не решающий парламент или в скупщину, потому что все решали и те же коммунисты. И мы сегодня вернулись к тому разбитому корыту, с которого мы начинали. Отчасти по воле народа, потому что если ты все время голосуешь не за реформы, а за контрреформы, рано или поздно ты получаешь вот это болото.
Ну так что 20 лет
Отчасти по вине власти.
20 лет впустую.
Потому что они всячески это провоцировали и снимали реальных оппозиционеров демократического спектра с выборов и разваливали партии. Вот последнюю они ликвидировали. СПС, не успокоились, пока не ликвидировали. Сейчас, видимо, яблоко добьют, если там осталось что-то добивать. Это полный крах.
Но это 20 лет нашей с вами жизни.
Да, 20 лет нашей жизни вычеркнуты. Вычеркнуты, потому что сегодня у России опять нет парламента, нет оппозиции, нет демократических сил, которые могли бы хотя бы что-то возразить в этой Государственной Думе. В Государственной Думе нет ни одного демократа. Понимаете, вообще нет ни одного. Просто налево сидят тарантулы, направо скорпионы. Ну, если скорпион является оппозиционером по отношению к тарантулу, это, конечно, очень утешительно, но для страны бесполезно. И наши с вами коллеги, журналисты каналов НТВ, российского, первого, которые должны были бы на первом же слоге, который им заставляют произносить, просто взять и уйти с телевидения. Называют это встречей премьер-министра с оппозицией.
Не, ну вот я читаю по газете «Известия», например, что тут написано, что Путин провел консультации с партийными лидерами. Ладно, это ж, сути дела-то не меняет в конечном счете.
Да, ему очень много полезного посоветовали. Особенно Жириновский, Миронов и Зюганов. Они большие специалисты по выходу из кризиса. Естественно, поскольку несчастный Касьянов не был даже зарегистрирован на последних президентских выборах, хотя это ставит легитимность господина Медведева под очень-очень большое сомнение. Легитимны ли выборы, на которых сознательно и злонамеренно не была зарегистрирована демократическая оппозиция? Это, кстати, недавно мы наблюдали по тому же телевидению замечательное выступление нашего нового предводителя Команчи, то есть Центризбиркома, который жаловался на то, что на него оказывали давление из Кремля. И знаете, в каком направлении? Они его, бедного, заставляли зарегистрировать Касьянова, а он не хотел во имя демократических процедур. То есть большего вранья представить себе невозможно. Так вот, в результате, кто у нас участвовал в президентских выборах?
Может, так оно и было, знаете ли.
Кто у нас участвовал в президентских выборах?
Ну, кто выиграл, тот и участвовал.
Вот видите, значит, у нас не было президентских выборов, значит, легитимность господина Медведева под сомнением, и он должен был бы, видя, что Касьянов не зарегистрирован, отказаться в этом участвовать. Вот уже тогда, на том самом полустанке. Если не отказался, значит, разделил ответственность, значит, он знал, на что шел, и все остальное у нас рассыпается. И письмо бедного Бориса Немцова, который апеллирует к этой стене не берлинской, а московской, которая куда ни сокрушимее, и интервью несчастного Ходорковского, который, видимо, рассчитывает, что Медведев окажется милосерднее Путина, что совершенно не оправдается, и надежды тех, кто думает, что Медведев, ну, не сможет он, ну, не сможет.
Ну, как хочется,
же он
хочется верить,
оставить заключение?
Ну, хочется же верить, что кто-то окажется милосердным, в конце концов.
Знаете, когда единственная надежда, единственное упование народа на милосердие власти, значит, в стране реальная диктатура, значит, народ ничего не решает, ни за что не отвечает, значит, народа нет, есть рабы.
Заканчиваем на этом. Очень оптимистично. Валерия Новодворская была в программе «Особое мнение».